Глава 6. Итак, напомню эту загадку вам. Перевозчик должен по очереди переправить на другой берег озера козу, волка и капусту, сделав, разумеется, так, чтобы пассажиры друг другом не закусили. Сперва всем кажется, что решить эту задачу невозможно. В каком бы порядке он их ни перевозил, все равно получалось, что либо коза останется наедине с капустой и, естественно, ее съест, либо волк наедине с козой, и результат будет столь же предсказуемо печальным. И все же решение существует, причем достаточно простое. Нужно лишь проявить определенную гибкость мышления. Для начала перевозчик переправляет на тот берег козу, а волка оставляет с капустой. Высадив козу, он возвращается за капустой, но волка с собой не берет. Затем, это-то как раз и есть самый важный момент, он выгружает капусту, снова сажает в лодку козу и плывет с ней обратно. Козу он высаживает, берет на борт волка и перевозит его туда, где уже лежит капуста. Потом возвращается, забирает козу и вуаля! Проблема решена. Но во время весьма шумного объяснения попрыгуньи с оракулом у меня попросту не было ни времени, ни возможности объяснить моей подруге, как решается эта задача. А стало быть, и изложить остальные подробности моего хитроумного плана. Не хватило у меня времени и доказать Одину, что моя загадка гораздо лучше той, его непонятной истории, о кошке в коробке. Река сновидений поглотила созданный архитектором мир-пузырь столь же легко и быстро, как поглотили солнце и луну во время Рагнарёка чудовищные волки Скёль и Хайти. У меня сил хватило только на то, чтобы удерживать свой рунический щит, когда Тор в рукопашную схватился с Гульвигхейд, внезапно осознавший, что восьминогий скакун сейчас отправится в путь без нее. А Один, пребывающий в теле Гифта, все продолжал улыбаться, и улыбка его была точно лезвие смертоносной косы. «Предательство!» — взревел Оракул, наконец-то заметив обман. «Ты не только меня обманом выкрал из моего мира! Ты еще и слугу у меня украл!» Я мог бы сказать ему, что Джонатан Гифт был бы прямо-таки счастлив променять свое телесное «я» на облик обыкновенной лохматой собачонки. Но времени вдаваться в детали не было. Сон Оракула стремительно распадался, и в прорехе уже виднелся порой мир попрыгуньи. Я, например, сквозь груду обломков рухнувшего храма сумел разглядеть вдали замковый холм и даже металлическое кресло Эвана, поблескивавшее в лунном свете. Затем стали различимы и фигуры людей — Стеллы, Мэг и Эвана. Лицо последнего было отчасти повернуто в мою сторону, и при свете луны я увидел у него в руках некий знакомый предмет размером примерно с кочан капусты. В полном отчаянии я одними губами произнес некую богохульную молитву. Все же я очень надеялся, что так мой план не завершится, что мне удастся найти более простой и легкий способ спасения. Но раз уж из этого ничего не вышло, оставалось надеяться, что в случае крайней необходимости Эван как-нибудь сам сообразит, что нужно сделать, и кое-что ему должно было подсказать посланное мной воспоминание о маленькой попрыгунье и о том, как он вложил ей в ладошку свой искусственный глаз, похожий на мраморный шарик. Однако, вне зависимости от того, понял он или нет важность этого символа, то есть какова связь между его искусственным глазом и головой оракула, мое мысленное послание должно было пробудить в нем память о далеком детстве и о том... Хотя, честно говоря, отправляя ему это послание, я вовсе не был уверен, что этот мальчик поймет, насколько от его дальнейших действий зависят наши жизни, моя и его лучшей подруги. И точно так же я понятия не имел, хватит ли у Эвана артистических способностей, чтобы убедить Гульвигхейд, будто Один по-прежнему находится в его теле. А сам я теперь не имел ни малейшей возможности узнать, сработало ли то, о чем я его просил, или же действительно наступит конец игры. Естественно, особых восторгов у меня сложившаяся ситуация не вызывала. Но я просто не мог себе представить, что еще можно было бы сделать, имея в своем распоряжении столь ограниченные средства и возможности. «Пожалуйста, Эван, ты просто сделай это. Просто сделай, и все», — мысленно внушал ему я, цепляясь за гриву Слепнера, который стремительно летел к дальнему пределу царства сна. Мир, созданный архитектором, окончательно развалился. Куски собора кружили вокруг нас, точно планеты вокруг Солнца, и любой из них мог запросто уничтожить попрыгунью или генерала. а нашего скакуна сбросить с небес на землю. Каждую секунду оракул мог окончательно проснуться, и тогда перед нами возникла бы реальная возможность быть разорванными на куски в вакууме небытия. Но хуже всего было то, что Хейди, поняв в итоге, сколь велико мое предательство, метнула вслед Слейпнеру целую сеть связующих рун. И руна Нодр, то есть связующая, теперь удерживала нас на месте, не давая покинуть этот мир, буквально разваливавшийся на куски. К сожалению, Тор все еще не мог толком разобраться в происходящем. Увы, замечательное мужество Тора всегда было несопоставимо с его умственными способностями, и в его случае подброшенная монетка жребий то ли еще не успела упасть на землю, то ли так и повисла в воздухе. «Один!» Громоподобный бас Тора я легко расслышал даже в грохоте распадающегося мира пузыря. «Этот архитектор и есть Один?» «Ох, да загляни ты в программу», — раздраженно бросила Хейди. «Ведь он все это с самого начала задумал. Что же ты никак не поймешь, дубина стаиросовая, что этот сон был ловушкой, и эта ловушка сейчас захлопнется, а значит, мы с тобой, бестелесные, лишившись Слейпнера, так тут и останемся». И, наконец-то, наш громовник все понял. Впрочем, его верность генералу была такова, что он все равно готов был сделать все, что в его силах, лишь бы выиграть для нас несколько крайне необходимых мгновений. И когда Хейди подняла руку, собираясь метнуть в Слейпнера очередную руну, прямо перед ней щитом встал могучий Тор. Они стояли так близко друг от друга, словно вся эта сцена вот-вот завершится любовными объятиями, а потом... потом они и впрямь обнялись, точнее, яростно вцепились друг в друга. «Только бы оно того стоило!» — прорычал Тор, и я, услышав это даже по ту сторону широченной дельты реки сновидений, крикнул ему. «Клянусь, я никогда и ни за что тебя здесь не брошу, и мы с тобой непременно встретимся вновь, когда-нибудь, в другом месте!» И тут же подумал, ну и зачем я это пообещал? Давать столь серьезные обещания — это совсем на меня не похоже. Еще менее вероятно, что я сказал действительно то, что думал. Однако обещание было дано, и виноват в этом наверняка был мой излишне тесный контакт с попрыгуньей. Конечно же, это она сделала меня таким мягкосердечным, ведь она всегда питала к Тору особую слабость. Однако сам я прекрасно знал, согласно моему плану, именно Тор должен быть принесен в жертву. Оракул уже вполне проснулся. Вскоре ему предстояло вновь вернуться в ту окаменелую голову, где он столько столетий и обитал. Еще несколько мгновений, и этот приснившийся мир окончательно исчезнет, растворится в воздухе, превратится в ничто. И за этот крошечный отрезок времени мне нужно было не только спастись самому, но и обеспечить попрыгунье возвращение в ее родной мир, а также отправить Одина как можно дальше от головы оракула. Забудьте о шуточной задачке с козой и капустой. Мне сейчас предстояло осуществить куда более сложный трюк, имеющий поистине колоссальные пропорции. Но, как оказалось, и у Хейди в рукаве был припрятан еще один фокус. Полностью восстановив свое обличие, она вырвалась из объятий громовника и, подняв руку, призвала на помощь магию. Я тут же выставил перед собой щит в виде руны Ир, понимая, впрочем, что этот щит слабоват, чтобы отразить атаку Хейди. На всякий случай я обхватил себя руками и приготовился падать, ведь если она метнет в меня руну Хагал, разрушительницу, то я снова полечу с небес на землю и попаду прямиком в пандемониум. Но даже если скорости нашему громовнику порой не хватало, то уж упорство и стойкости у него было с избытком. Выпустив наперерез руническим стрелам Хейди свою руну Турис, Тор перехватил ее стрелы еще в полете, что вызвало невероятный выброс магической энергии, сопровождавшийся таким грохотом, словно две армии сошлись в рукопашную. Затем последовала ослепительная вспышка, точно разом зажглись все дьявольские горны хаоса, и Хейди с Тором исчезли в глубинах реки сновидений, сметенные этим столкновением двух магических сил. Так гаснет под случайным порывом ветра свеча, горевшая на подоконнике, и все сразу погружается во тьму. А затем, когда этот почти распавшийся мир сновидения окончательно провалился в никуда, и перед нами вновь возникла вершина замкового холма, я вскричал: «Эван, бросай ее! Бросай ее немедленно!» И Эван, изо всех сил размахнувшись, как при игре в регби, зашвырнул голову оракула прямо в бурные воды реки сновидений. Несколько мгновений голова была еще видна. Она словно повисла в потоке, сверкая, как шарик на рождественской елке. И Один потянулся, чтобы схватить ее, но я успел раньше. Собрав остатки своей магии, я поймал голову Мимира в сеть, сплетенную из рун, и зашвырнул ее, как камень из пращи, так далеко, как только мог, пробив оболочку, уже отделявшую нас от царства сна. Если теория Одина справедлива, думал я, то проклятая голова попадет в один из тех похожих на соты многочисленных миров, где, по всей видимости, должна находиться и некая иная версия замкового холма, и, возможно, иные версии Мэг, Попрыгуньи, Стеллы и Эвана. И на какое-то время мы очутились в мире Попрыгуньи, который буквально окутал нас ощущением абсолютной реальности и безопасности. Над замковым холмом светились звезды, а на вершине стоял Эван и, задрав голову, словно что-то высматривал в вышине. Стелла тоже была там. Она осторожно наблюдала за Эваном, и в глазах ее светилось нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать почти восхищением. Впрочем, на Стеллу я особого внимания не обратил, ибо навстречу нам бежала Мэг, и ее золотистые глаза сияли от радости, почти как те огненные круги, которые она описывала своими пои. На секунду мне показалось, что это меня она встречает такой сияющей улыбкой, но тут я вспомнил, что рядом со мной попрыгунья. Призвав на помощь остатки сил, я мощным пинком сбросил ее со спины Слейпнера, и она неуклюже скатилась в траву, росшую на вершине холма. «Извини», — сказал я ей, — «но у меня еще дел полно. Надо миры посмотреть и все такое». И мы снова взвелись в воздух и понеслись прочь, превосходя скоростью даже поток сновидений. «Нет!» — закричала попрыгунья, когда мы уже проплывали у нее над головой. Я помахал ей на прощание и тут же услышал ее мысленный вопрос. «Но с тобой все будет нормально!» «Ну, конечно!» — крикнул я. «Я же Локи!» И опять мы с Одином верхом на Слейпнере стрелой мчались сквозь царство сна. И сверкающая аура нашего восьминогого скакуна окутывала нас, подобно гигантскому северному сиянию. На мгновение мне показалось, что где-то очень-очень далеко опять промелькнула попрыгунья. Она обнимала Мэг, и от них обеих исходил некий странный свет, столь же яркий, как свет рун. Я не очень-то разбираюсь в подобных вещах, но решил тогда, что, скорее всего, то была одна из тех особых человеческих эмоций, которую я увидел как бы сквозь линзу своего внутреннего зрения. Впрочем, это видение вполне могло быть и фрагментом чужого сна, или миражом, или просто движением той зыбкой дымки, что скрывала от нас теперь далекий и реальный мир попрыгуньи. Что же касается Тора и Гульвик Хейт, то от обоих, похоже, не осталось и следа. Один посмотрел на меня и улыбнулся. Тот его глаз, в который угодила руническая стрела Хейди, являл собой сплошное кровавое месиво. Из опустевшей глазницы текла кровь, а на скуле был засохший кровавый мазок, очень напоминающий перевернутую руну Райда. В результате улыбка Одина вряд ли могла показаться теплой или радостной, но я все же воспринял ее как многообещающую. «Здорово ты все это устроил», — сказал он. «Полагаю, именно таков и был твой план с самого начала». Я усмехнулся. «Но кое-какие идеи у меня, конечно, имелись, и в первую очередь убрать с пути Хейди. И избавиться от Оракула? Да, пожалуй. Мне казалось, что так будет гораздо безопасней. Почему? Потому что ты и сам не хочешь, чтобы он продолжал присутствовать в твоей жизни», — сказал я. «Он же ничего, кроме бед и неприятностей, не приносит, и он ни разу не сообщил тебе ничего сверх того, что было им самим заранее запланировано, и ни разу не предложил ничего такого, что ты мог бы реально использовать, чтобы помочь себе или всем нам во время Рагнарёка». «А что будет с моим сыном?» — спросил Один. Я пожал плечами. «Видишь ли, выбора у меня не было никакого, а спасти нас мог только Тор, и он был к этому готов». Он отдал свою жизнь, спасая тебя. «Как же нам теперь с ванами поступить?» «Не буди спящую собаку», — усмехнулся я. «Пусть себе спят. Зачем будить тех, кого лучше оставить спящими?» Один тоже усмехнулся. «Ох, Трикстер, как же хорошо я тебя знаю. Вот и сейчас ты изображаешь полную невинность, забывая, что я отлично умею читать цвета твоей ауры. Ты ведь не впервые сегодня слушал пророчество Оракула. Он уже и раньше успел кое-что тебе сообщить, верно? Когда вы с ним встречались наедине?» На мгновение я задумался. Может, солгать? Но нет. Сейчас у меня было явное преимущество, и мне хотелось воспользоваться им на полную катушку. «Да, ты прав. Ну и что? Он действительно пророчествовал. Но можешь меня пристрелить, а докладывать тебе, что именно он сказал, я не намерен. Во всяком случае, пока». «Вот как. И почему?» «Потому что у каждого из нас есть что-то, чего второму очень хочется. Я, например, знаю, в чем заключается недостающая часть нового пророчества Оракула. И я непременно сообщу это тебе, как только ты дашь мне то, чего хочу я». «И чего же ты хочешь?» — спросил Один. Я сказал и тут же потребовал. «А теперь поклянись собственным именем, что сделаешь это, а еще дай слово, что отпустишь меня на свободу». Один криво усмехнулся. «Здорово ты все предусмотрел». Я презрительно фыркнул, позаимствовав эту привычку у попрыгуньи. «Неа, ничего я заранее не предусматривал, просто я считаю, что всегда нужно быть ко всему готовым». Он вздохнул. «Ну что ж, прекрасно, значит, договорились. Итак, о чем же тебе поведал Оракул?»